Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш первый после каникул еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы снова выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Преображение Господня. Каковы главные смыслы этого события и какое отношение этот праздник имеет к нам? Евангелие о прощенном должнике, который, в свою очередь, не простил того, кто должен ему. Чему нас учит эта притча? Великий русский северный путь – пеший, паломнический маршрут, соединяющий важные христианские святыни и позволяющий узнать себя настоящих. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра праздник Преображения Господня, один из 12 главных праздников для христиан. Он связан с событием на горе Фавор, которое описано в Евангелии. Господь уходит на молитву и берет с собой троих учеников – Петра, Иакова и Иоанна. И они видят его молитву и то, как в свете общения Христа с Богом Отцом совершенно иначе начинает выглядеть мир. Мы не знаем точно, когда это произошло. Порой говорят, что незадолго до страстей Господних и Пасхи. Но это, наверное, все же вопрос второстепенный. Важен сам факт. Апостолы увидели мир не таким, каким они привыкли его видеть, и он был настолько прекрасен, что им не хотелось, чтобы их переживание преображения заканчивалось. При этом мы знаем, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Может быть, события преображения связаны не с тем, что как-то изменился Христос, а с тем, что у апостолов изменилась, ну, как принято говорить, оптика. Они увидели мир в том свете, в котором он Богом задуман. Что же произошло на горе Фавор? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если коротко, то скорее все же второе. Что касается времени, то... пожалуй, по евангельской хронологии больше похоже, что это произошло где-то за полгода до смерти и воскресения Господа Иисуса, ну, как раз где-то в конце лета, в начале осени 29-го года, примерно. К сожалению, никаких возможностей более точно датировать этого нету, но все-таки у историков и исследователей Евангелия сложилось такое мнение, что вот примерно в эти сроки это произошло. Теперь, что, собственно, произошло и почему вот евангелисты описывают это событие так, как они это делают? Мы знаем из рассказов их, что Господь нередко оставляет учеников и уходит от них куда-то для того, чтобы помолиться, для того, чтобы побыть наедине с Отцом Небесным, и мы можем лишь гадать, как это происходило, никаких, естественно, сведений об этом нам евангелисты не сообщают. Только говорят о том, что там все ученики где-то остались, а Господь вот поднялся на гору на всю ночь молиться. И там спускается с горы в какой-нибудь момент, и ему начинают все говорить, вот все тебя ищут. И в какой-то момент... вот Господь берет с собой этих учеников, чтобы они были участниками Его молитвы, участниками Его предстояния Отцу Небесному, Его диалога с Отцом Небесным. И поскольку никаких специальных об этом сведений нет, возможно, что Он делает это так, как делает обычно. Для Него обычно, но для учеников это событие абсолютно из ряда вон выходящее. Они впервые, скорее всего, впервые участвуют в такой молитве Господа Иисуса или присутствуют при ней. И, конечно, на них это производит чрезвычайное впечатление. Дальше следующий важный момент для Евангелия, особенно, конечно, для Евангелия от Иоанна, чрезвычайно значимое, если хотите, утверждение, что апостолы Да и не только они, другие люди, которые встречаются с Господом Иисусом, вдруг, часто вдруг, неожиданно для самих себя, переживают в нем встречу с Богом. «Видевший меня, видел Отца. Я и Отец одно». Как рассказывает евангелист Иоанн об исповедании Петра, «Вот кому нам идти, ты имеешь глагол жизни вечной». Вот это вспышка узнавания, когда люди, имеющие, ну, хоть какой-то опыт взаимоотношений с Богом, опыт исполнения заповедей, то, о чем сам Господь говорит, кто хочет творить волю Отца моего, узнает об учении моем от Бога ли оно. Вот такие люди, как, например, апостолы, видят в какой-то момент, что Иисус не просто учитель, тот, кто говорит что-то мудрое и правильное о Боге, о жизни, а что в нем действительно сам Отец Небесный присутствует, вся полнота божества телесна, как Павел выражается. Это очень по-разному происходит. Кто-то слышит его учение, кто-то видит чудеса. И вот в преображении, в этот момент, они видят, как молится Иисус. Они видят диалог Господа с Отцом. И для них открывается присутствие Бога в Господе Иисусе. Это значит, поскольку они иудеи, это значит слава Божья, слава, которая является видимым, зримым, таким осязаемым проявлением присутствия непостижимого Бога там, где мы живем. Это невозможно объяснить, и, ну, скажем, библейская культура, она и не пытается рассказать, что это такое и как это получается. Но, тем не менее, есть этот феномен, известный всем принадлежащим к этой культуре людям, апостолам в том числе, сияние славы Божьей, сияющее облако, которое осеняет скинию в пустыне, сияющее облако славы Божьей, которое осеняет Соломонов храм при его освящении, сияющее облако славы Божьей, которое покидает храм перед пленом, как это видит Иезекииль. Вот этот свет, это сияние, это не просто что-то совершенно неожиданное и незнакомое для апостолов. Наоборот, они узнают именно то, о чем они читали и слышали с детства, как сияющий столб огненной ночью и столб облачный днем, который идет перед народом Божьим при исходе из Египта. И когда они видят молящегося Иисуса, когда они рядом с ним где-то здесь вот тут стоят, они видят это сияние славы Божьей, этот свет, как евангелисты сами описывают это, лицо его просветилось, одежды сделались белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Вот эти все упоминания как раз и свидетельствует о том, что они видят в Господе Иисусе славу Отца, присутствие Отца Небесного. Вот что, собственно, там произошло, вот что увидели апостолы. Но кроме этого, еще они, конечно, видят и пророков Ветхого Завета, Моисея и Илию, которые беседуют с Иисусом. Здесь надо еще заметить, что не все евангелисты об этом говорят, и в том фрагменте из Евангелия от Матфея, который мы будем читать на праздничной литургии, об этом речи нет, но Лука говорит о том, что Илия и Моисей беседуют с Господом Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. То есть они разговаривают о... Ну, так это воспринимают апостолы, мы не можем иначе, да, это обсуждать, иначе видеть, чем их глазами. Моисей и Илия говорят с Господом Иисусом о его страстях, о том, что произойдет в Иерусалиме, когда Господь туда придет. Еще раз скажу, это конец лета, начало осени, ну, то есть август-сентябрь 29-го года, уже очень острый конфликт с фарисеями, уже где-то в этот момент начинают за Господом Иисусом ходить переодетые стражники, какие-то люди соглядатые, которые пытаются его на чем-то подловить. Уже в это время ему начинают задавать провокационные вопросы, надо ли платить, там, подать кесарю или не надо. В это время он, в конце концов, уходит за Иордан вообще, потому что опасно. И там, может быть, месяц спустя, когда, ну, или чуть позже, когда Господь начинает собираться и принимает решение идти в Иерусалим, вот Фома говорит другим ученикам, тот самый Фома, которого по недоразумению называют неверующим, «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Все понимают, что впереди. Все вот... И вот, понимаете, Моисей и Илия, как видят это, апостолы говорят с Господом Иисусом об этой перспективе, о том исходе, который надлежит совершить в Иерусалиме. Вот, оказывается, в этот момент апостолы не только видят Бога человечества, Христа, воочию, вот, они видят, воспринимают это всем своим существом и оказываются, я бы сказал, в перспективе вечности, в перспективе спасения, потому что разговор идет о крестной жертве. Это еще один чрезвычайно серьезный такой момент. Что касается всех нас, кто читает этот рассказ, кто думает об этом, кто вспоминает это в день преображения и не только. Знаете, в нашей жизни ведь тоже есть момент, повторяющийся момент, когда мы присоединяемся к молитве Иисуса. Когда точно так же, как апостолы, мы где-то вот тут вокруг, перед нами Господь, и Он обращается к Отцу Небесному. Это таинство Евхаристии. Это тот самый момент, когда мы тоже оказываемся на горе Фавор рядом с Иисусом в этой его молитве. Потому что это не мы совершаем таинство, не мы приносим Отцу эту молитву, это делает за нас, перед нами, вместе с нами, за нас Господь. Вот поэтому на самом деле преображение, понимаете, это меньше про тайну богочеловечества. Она на то и тайна, чтобы мы не слишком пытались проникнуть в нее и как-то ее рационально изъяснить. Скорее, это про то, что такое церковь, что такое община учеников и друзей Иисуса, которые вместе с ним приходят к Отцу.
В тропаре праздника Преображения Господня есть слова... «Яко же мажаху», то есть Господь показывает ученикам свою славу, и они воспринимают увиденное настолько, насколько могут вместить. И, видимо, каждый в свою меру. А значит ли это, что и сейчас тоже самые разные люди, каждый в свою меру может воспринять Бога и его присутствие в своей жизни?
Ну, вообще говоря, это ведь путь, и правильный путь – конечно, подразумевает возрастание в том, до какой степени ты отдаешь Богу глубину и полноту своей личности, своей жизни. Не в том дело, что там в семиведерную бочку нельзя влить 8 ведер, поэтому кто-то воспринимает якоже мажаху так, а кто-то якоже мажаху чуть больше или меньше. А в том, что путь за Христом – это путь. Когда каждый день, каждый раз, когда мы вот так участвуем в этой молитве Иисуса к Отцу, мы получаем возможность, другой разговор, там, пользуемся или нет, но все же обретаем, получаем от Бога возможность приблизиться к Нему, приблизиться. Это какой-то такой шаг и в отношениях с Богом, и вообще, так сказать, в процессе нашей жизни, момент биографии. Кроме этого, еще не будем забывать, что когда сочиняют автор, я, честно сказать, не помню авторство тропаря преображения, когда вот кто-то из наших поэтов, гимнографов создает этот текст тропаря, для него совершенно очевидно некоторые противоречия, которые заключаются в том, что в Иисусе вся полнота божества телесные апостолы видят, это сияние славы Божьей, сияние Божьего присутствия. А с другой стороны, автор тропаря, как православный христианин, твердо уверен, что Бог непостижим и невместим. И вот, соответственно, одно с другим, вообще говоря, не бьется, как теперь выражаются. Автор тропаря не выдумывает никаких лишних сущностей и не пытается разъяснить, как оно там одно с другим может сочетаться. Потому что Бог непостижим, Бог невместим ни во что. И земля подножие ног его. Одна сторона дела, а другая сторона дела. Вот они видят. И мы верим, что в Господе Иисусе вся полнота божества телесна. И вот он это говорит о том, что они увидели апостола. И в голове появляется мысль, ну ведь Бога невозможно увидеть. Его же не видел никто никогда. А потом следующий стих: «Единородный Сын, сущий в недре отчима, он явил». И вот рождается это выражение якоже мажахо, как некоторый поэтический, скорее даже литературный, способ обозначить необъяснимое. Не объяснить, а обозначить. Вот чтобы мы понимали, что это место трудное, и с ним надо, я бы сказал, осторожнее. На практике, конечно, Господь молится, совершает Евхаристию, мы стоим рядом где-то, чуть дальше, чуть ближе, и просто открываем Отцу Небесному свое сердце вместе со Христом, не ставя перед собой задачу воспринять, там, понять, увидеть, узнать больше или меньше, потому что, я бы сказал, целью и задачей является участие в молитве Иисуса, а не результаты, плоды и бонусы, которые от этого могут произойти.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресения – это фрагмент из 18 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о должнике. Должник был прощен своим государем, поскольку не мог отдать долг, и вот как-то пал в ноги, попросил, и государь – Господь. Его простил. Однако, как только он вышел на свободу, этот должник, он тут же, цитируя Евангелие, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Конец цитаты. Ну, вообще, конечно, история страшная. По правде говоря, Господь к нам милосерден, а мы часто поступаем вот именно таким образом, выясняя друг с другом отношения за что-то, тая обиды. Как с этим быть, отец Антоний, когда человек, исходя из своих представлений о правде, может в отношении другого человека испытывать злобу, ненависть и даже желать его убить, полагая, что это праведный гнев? При том, что Господь в этой притче ясно нам показывает, как Бог воспринимает людей, нас, своих детей, и к чему мы призваны.
Видите, в тот момент, когда происходят евангельские события, когда происходит этот диалог между Петром и Господом Иисусом, нормальным, привычным, ну и хорошо известным слушателям Господа Иисуса принципом нравственным является: «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Ну да, все это знают. Сам Господь формулирует некоторый новый, по сравнению с этим ветхозаветным, новый принцип: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот, это мы знаем. И Петр, который задает ему вопрос про то, сколько раз прощать брату моему, это знает, слышал это от Господа Иисуса. Вот так. Но эта притча вообще ведь все переворачивает в другую перспективу. Господь говорит действительно о человеке, который обрел прощение от господина, от Бога, по отношению к которому Бог явил милосердие, а он там пошел и не проявил милосердие к брату своему. На самом деле ветхозаветные пророки довольно много и часто описывали эту ситуацию. Описывали, в общем, с болью и с гневом, говоря, что вы не хотите быть милосердными к своим там соплеменникам, к своим ближним или дальним, и это перекрывает для вас возможность милосердия Божьего. Знаете, ну вот первое, что приходит в голову, поразительная история уже накануне плена, она описана у пророка Иеремии, где-то в районе примерно 38 главы, память мне тут может изменить. История про то, как разнообразные вельможи при наступлении в Вавилонин решили, что для того, чтобы там получить Божью защиту, хорошо будет исполнить какую-нибудь заповедь. Ну, например, там заповедь отпускать на свободу рабов, попавших в рабство за долги. Ну, решили, ну, давайте так сделаем. А то, что мы 300 лет не исполняли, давайте исполним. Может, беда рассосется. Исполнили. Там в Вавилоне куда-то временно отдалились. Ну, они подумали, ну, что, как жалко-то, без рабов-то. Ну, что же мы остались? Да, и давай верни их всех. И Бог тогда через Иеремию сказал, вот... Как вы не захотели объявить свободу ближнему своему, тогда я объявляю вам свободу, подвергнуться мечу, моровой язве и разорению. И, собственно говоря, вот этот принцип был известен пророкам. Неоднократно они об этом говорили, но в таком ясном виде, я думаю, вот именно в этой притче Господь его формулирует. Принцип заключается в том, что как ты хочешь, чтобы Бог поступал с тобой, так и ты поступай с людьми. Ты хочешь, чтобы Бог был милосерден? Вперед! Прояви это милосердие к людям. Ты хочешь, чтобы Бог... не знаю, там, помогал тебе в каких-нибудь твоих начинаниях, ну, пойди помоги кому-нибудь в его начинаниях бескорыстно. Вот как ты хочешь, чтобы Бог поступал с тобой, так ты поступай с людьми. Этот принцип действительно лежит, на самом деле, в основе всей этики, как Нового, так и Ветхого Завета. И в первую очередь для современного читателя важно это, потому что вы правы, очень часто мы разные этические системы пытаемся разместить в отношениях между нами и другими людьми, между нами и Богом, да, чтобы Бог был к нам снисходителен, а мы к другим будем требовательны, хотя, вообще говоря, правильно, скорее уж наоборот. Или, опять-таки, как говорит Господь в этой притче, не должно быть двойных стандартов. Не должно быть двойного стандарта в отношениях между тобой и Богом, между тобой и людьми. Хочешь, чтобы Бог тебя пожалел? Жалей. Хочешь, чтобы Бог тебе был снисходителен? Вперед, действуй. Потому что вокруг нас куча людей с недостатками, с ошибками, с заблуждениями, часто катастрофическими. И это совершенно невозможно ни простить, ни терпеть, ни, не знаю, ну, мы, соответственно, поэтому при помощи насилия пытаемся перекроить содержимое мозгов ближнего. Да? А вот Господь говорит о том, что существует некоторое единое нравственное пространство, где есть единые законы. Не может быть так, чтобы, не знаю, ну, какой-нибудь такой физический пример возьмем, сила притяжения между Землей и Луной, да, была равна там масса, квадрат расстояния в знаменателе и, соответственно, что там, коэффициент еще. А чтобы между Землей и Солнцем там был не квадрат расстояния, а третья степень. Так не бывает. Да, физические законы в мире, ну, более или менее едины. Так и здесь. Господь предлагает нравственный мир, в котором Бог пребывает, увидеть как управляемый едиными законами. Соответственно, наш выбор. Наш выбор. Что мы хотим от Бога, ну, значит, вот это и надо пытаться дать ближнему. Ну и еще, конечно, один нюанс в этой притче есть – который, наверное, не центральный. Но все-таки Господь ведь рассказывает эту притчу так, что получается, что долги наши неоплатны перед Богом. Вот эти 10 тысяч талантов – это несметные деньжищи. Это нечто вообще непредставимое, тем более для его слушателей, которые одного-то таланта в жизни никогда не видели и не представляют себе, сколько это серебра. Вот проблема этого долга нашего перед Отцом не может быть закрыта иначе, как прощением. Нам не уплатить его. Это дар жизни, который невозможно уплатить. Невозможно уплатить. И грех – такая вещь, которую действительно только Божьим прощением побеждается. Поэтому на самом деле, что по сравнению с этим эти 100 динариев, которые там мы друг другу должны, или какие-то обиды, которые мы друг другу причиняем, это даже смешно говорить. Вот это тоже, в общем, довольно поучительный и важный аспект в этой притче.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Спасение зрения недоношенным детям. Как в России запускают программу такой помощи? Великий русский северный путь. Пешее паломничество как способ общения с Богом и возможность заглянуть в себя. Новый выпуск подкаста от журнала «Фома» о ложном и правильном смирении. Чем больше смиряюсь, тем мне хуже. Что будем делать? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Это лето стало знаменательным для благотворительного фонда «Провидение», потому что фонд отметил свое пятилетие. Когда-то, больше 5 лет назад, все началось с личной истории будущего директора фонда Елены Осиповой. Ее дочка появилась на свет недоношенной. Ребенку удалось помочь, но Елена столкнулась с огромным горем других родителей, чьи дети вовремя помощи не получили. Тогда и появился фонд «Провидение», который в первую очередь стал оказывать поддержку в лечении ретинопатии недоношенных детей, чтобы малыши не теряли зрение. Через несколько лет, помимо адресной помощи детям, фонд стал вести и системную работу. Подняли вопрос о том, чтобы не только в Москве и Петербурге, но и в регионах врачи учились делать уколы, благодаря которым у малышей будет сохраняться зрение. На связи с нами Ирина Пшеничникова, заместитель директора благотворительного фонда «Провидение». Ирина, здравствуйте.
Добрый день. Это лето, этот год для нас, правда, юбилейный, и, наверное, самый такой главный и видимый для нас итог. Мы посчитали, что на данный момент более 800 наших подопечных получили своевременную помощь. Наверное, эти цифры, они, за которыми стоит колоссальная работа наших сотрудников, да, врачей, наших волонтеров, вот всего общего, да, наших усилий, вот, они действительно внушают какую-то такую радость, придают силы двигаться в этом направлении дальше. И когда ты получаешь, да, ежедневно отзывы, отклики от родителей, когда мама присылает фотографии из больницы, когда ребеночек вовремя попадает на операцию, вот, ты понимаешь, да, что весь этот колоссальный труд, который был за эти 5 лет, конечно, было это непросто, это эмоциональный, да, такой труд, это труд ненормированный по времени. И вот когда ты подводишь итоги, да, и складываешь, и считаешь вот эти цифры, ты понимаешь, что да, что-то вот нашими общими усилиями, и, конечно же, да, с Божьей помощью мы смогли за эти 5 лет сделать. И это отрадно, вот, что мы оказались, да, такими вот орудиями, вот как мы надеемся, да, вот в руках Божьих, что люди смогли получить помощь, а кто-то, наоборот, да, через наш фонд нашел какое-то для себя доброе дело. То есть это очень много, получается, вот всего произошло, да, за эти годы. Вот, и самое, да, то, что вы сказали, такой важный сдвиг действительно произошел, конечно же, не только, да, вот с участием нашего фонда, потому что и сами офтальмологи много писали, да, и говорили о важности распространения современного метода лечения ретинопатии, недоношенных через укол. И то, что сейчас уже это лечение в Москве последние 2 года уже можно получить бесплатно. Но сейчас у нас, конечно, главный упор вот на регионы, на другие города, где еще до сих пор дети рискуют потерять зрение. И вот уже как раз с радостью, да, делюсь с вами новостью, что уже с этого лета у нас запущен официальный обучающий курс, такой проект, который тоже инициировал наш фонд и нас поддержала Российская детская клиническая больница и РНИМУ имени Пирогова. И уже сейчас, в самом начале августа, в Симферополе была сделана операция как раз с применением лекарства, и сделал ее врач, обученный уже с помощью нашего фонда. И действительно, вот для девочки, ее зовут Соня, это стало вот великой, да, такой вот для мамы вообще шансом на то, что ее дочка сохранит зрение, потому что до этого ей проводили уже лечение с помощью лазерной коагуляции, оно ей не помогло, и девочке уже угрожала слепота. Мы очень рады, что мы, да, теперь не только там покупаем лекарства, да, или не только, да, финансируем операции, как раньше, но и теперь каждый обученный врач уже может делать множество операций в своем родном регионе, и это очень важно. Подчеркну, поскольку вот этих маленьких недоношенных деток, которые многие еще находятся на кислородной поддержке, их ни в коем случае нельзя транспортировать в другие больницы.
Помимо этого важнейшего направления работы, фонд «Провидение» продолжает и другие виды помощи оказывать. И знаю, что к 1 сентября вы специальную акцию даже запускаете, поскольку среди ваших подопечных есть дети, которые ходят в школу или собираются в школу пойти. Такие детки, если у них сложности со зрением, нуждаются тоже в особой заботе и поддержке. И есть сейчас способы, которыми можно им помочь так, чтобы они не чувствовали себя уж слишком отличающимися от большинства своих сверстников. Расскажите, пожалуйста, что делает фонд «Провидение» для таких малышей, каким образом можно было бы их поддержать?
Да, вот в этом году уже второй раз подряд мы запускаем такую акцию в поддержку слабовидящих школьников. Вот мы назвали ее «Добрый сентябрь». И действительно, среди наших подопечных вот есть семьи, да, с которыми мы дружим, общаемся, поддерживаем их уже много лет. И действительно, вот во многих из них сейчас дети ведут первый класс. Таким детям нужны специальные приспособления для учебы. Для кого-то, да, это какие-то приборы, да, специальные для чтения письма по Брайлю, какие-то специальные лампы, да, с усилением, или это очки, да, допустим, на плюс 15, да, или минус 15, то есть когда очень высокая дальнозоркость или сильная близорукость. Без этих вещей детям будет очень сложно учиться, а, конечно же, вот учеба в школе, пускай даже это специализированная школа, либо школа интернат, а все равно это очень важная часть социализации для ребенка с нарушениями зрения. И, конечно, очень важно, чтобы дети имели возможность учиться. И, как правило, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, действительно очень много средств уходит на лечение детей, им сложно своевременно, да, обновлять очки, своевременно, да, закупать в необходимом объеме специальные, да, приборы вот в тетради по Брайлю. Вот, и мы поняли, что такая помощь тоже очень нужна и очень востребована. И если в прошлом году мы смогли помочь 3 детям, в том числе и благодаря большой помощи вашей радиостанции, то в этом году за помощью обратились уже 8 семей из самых разных регионов России. И, конечно же, хочется тоже в первую очередь поблагодарить ваших слушателей, потому что Артём из Иваново, благодаря поддержке «Радио Вера», мы смогли купить ему 2 пары сложных очков, и мальчик уже окончил 7 класс, в этом году идет 8, и только благодаря этим очкам он по-прежнему может читать, заниматься на компьютере. И мама вот очередной раз, да, прислала нам очень теплые слова благодарности. Вот. Ну и пару слов сказать о тех детках, которым нужна помощь сейчас. Например, это полностью незрячий Арсений Насонов из Татарстана. Вот мальчик учится в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья в Казани. Вот. И поездки к сыну из родной Бугульмы отнимают у семьи все средства. Ну, для продолжения учебы в 3 классе Арсению нужны тетради, альбом специальный, да, по Брайлю, а также спортивный костюм и грифель для письма. Мальчик очень, несмотря на то, что он незрячий, он очень активный, очень спортивный и очень хочется, да, поддержать ребенка, чтобы он мог продолжать, да, свои занятия спортом. И есть, например, Милана Волкова из Костромы. Вот помимо нарушения зрения у девочки ДЦП, но несмотря на это, она идет в этом году в 1 класс общеобразовательной школы, и своя, да, новая форма, свой новый красивый рюкзак, они как раз помогут ей чувствовать, да, себя наравне с одноклассниками, со сверстниками. И мы тоже очень хотим сделать семье такой подарок. Но вот на одном мальчике мне хочется рассказать особо. Это Максим из Москвы. Сам мальчик слабовидящий, а вот его мама Юлия, она полностью незрячая. И она работает сама одна, растит сына одна, и вместе с ней живет ее пожилая мама. И для этого Юлия работает на 3 работах, чтобы вот прокормить сына и маму. И нам признается иногда, что порой даже не помнит, как прошел день, ела ли она там, да, сегодня. Вот. И несмотря на то, что, да, слепота осложняет для нее поиск возможностей заработка, вот Юлия считает, что вообще все зависит от человека, и кто ищет, тот всегда найдет себе дело. И бодрость духа ей помогает сохранять именно сын. Вот Максим очень любит спорт, занимается хоккеем для слабовидящих детей. И несмотря на то, что, да, маме приходится вставать в 4:30 утра, чтобы отвезти сына на тренировку в субботу, она признается, что вот вся усталость у нее проходит, вот когда она слышит радостные крики сына после забитой шайбы. И раньше Юлия водила сына еще в бассейн, вот, но сейчас абонемент стал для их семьи слишком дорогим. И помимо того, что семья, да, Юля обратилась к нам за помощью, там, ей нужны были очки, да, именно для мальчика, и новый, и уголок как раз для учебы в 1 классе со специальной лампой. Нам очень хочется, помимо, да, обустройства учебного места для школьника, да, будущего нашего первоклассника Максима, еще и помочь мальчику исполнить его мечту, потому что сейчас первое, конечно, о чем мечтает Максим, это все-таки не учеба, о чем больше всего переживает мама. Он мечтает вернуться в бассейн, потому что каждый поход туда вот дарил ему ощущение полета, потому что в бассейне он мог контролировать пространство, потому что в воде нет, да, ни опасных острых углов, ни предметов, которые можно задеть. Вот только там он был максимально свободен в движениях. И поэтому нам, конечно, вот помимо покупки стола и лампы, очень хотелось бы исполнить мечту Максима и в этом учебном году подарить возможность снова ощутить полет, вновь начать плавать. Вот, так что такие разноплановые истории у нас в этом году у наших подопечных. Вот, то есть все истории, да, и со всеми детками поближе можно познакомиться на нашем сайте. Там кто-то, может быть, да, вызовет наибольший отклик. И мы сможем действительно сентябрь и весь этот учебный год начать с добра. Также можно отправить смс на номер 3443 со словом «школа», пробел и дальше любая сумма пожертвования. Например, «школа», пробел 300 на номер 3443. Также мы пишем об этой акции и рассказываем, да, какие-то новости, делимся подробностями в нашей социальной сети ВКонтакте. Вот есть страничка благотворительного фонда проведения. Там вообще можно теперь оформлять пожертвования, не выходя из контакта. То есть, может быть, кому-то будет проще, да, такой способ. Ну, или в любом случае можно связаться с нами, и мы подскажем, как можно сделать любым удобным вам способом. Да, у нашего фонда есть сайт fonddefisproviden.ru. Вот, то есть там вы можете найти всю информацию о нашем фонде и посмотреть любой проект, в том числе и вот нашу акцию «Добрый сентябрь».
Спасибо вам за комментарии, спасибо за эту помощь и за то, что рассказываете и даете возможность всем нам принять участие в жизни этих удивительных людей.
Да, спасибо вам тоже за поддержку фонда и, конечно же, вашим радиослушателям. Это действительно удивительные люди, вот, которые многие многократно, да, поддерживают наших подопечных. Вот, и поэтому еще раз, пользуясь случаем, хотела бы сказать всем огромное спасибо. Вот, и пусть действительно тепло, которое мы дарим другим детям, да, тем, кому сейчас тяжело, оно действительно учит и наших детей сочувствию, да, учит заботиться о тех, кому трудно. Вот, так что спасибо вам, да, за такую возможность рассказывать о том, что мы делаем.
Ирина Пшеничникова, заместитель директора благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Провидение» fond-providenie.ru. Собственно, как слышится, так и пишется. fond-providenie.ru. Там есть страница акции «Добрый сентябрь». И там же история подопечных фонда «Провидение», которым можно оказать помощь к 1 сентября. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «школа» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «школа» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит детей. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Уже совсем скоро, в сентябре, в третий раз отправятся в пешее паломничество по одному из отрезков Великого Русского Северного Пути удивительные люди. Это руководитель и сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова и Павел Раковский. Они брат и сестра, и 3 года назад они открыли для себя уникальный паломнический маршрут, о котором, кстати, уже рассказывали в эфире «Радио Вера». Дело в том, что есть общемировая практика ходить в пешее паломничество по хорошо проложенному маршруту в места, связанные со значимыми христианскими святынями. Наверное, самый известный пример – паломнические пути в Сантьяго-де-Компостела, город в Галисии, где хранятся мощи апостола Иакова. Из самых разных городов Европы ежегодно такими путями идут сотни тысяч человек. Все дороги промаркированы, нанесены на паломнические карты, и в пути люди могут ориентироваться по специальным знакам на местности. Такое паломничество дает возможность вырваться из привычной нам суеты и посвятить неделю или две тому, чтобы погрузиться в себя и поговорить с Богом, не отвлекаясь на ежедневную рутину. И вот аналогичный паломнический путь есть и в России. Начинается он в Москве на 0-м километре у Иверской часовни Красной площади. Дальше через город, через деревни и через лес он идет в Троице-Сергиеву лавру. Из лавры можно выдвинуться, например, в Ярославль, и оттуда уже дальше на север, вплоть до Славков. Понятно, что пройти разом весь этот путь за время, скажем, отпуска, ну, невозможно. Есть отличный вариант – разбить маршрут на отрезки и выбрать то, что будет по силам. Анастасия и Павел так и делают. Попутно Павел еще снимает видео и рассказывает о том, что такое идти с большими рюкзаками, спать в палатке в лесу, ну, иногда в отелях, готовить на костре, сбиваться с пути, возвращаться на маршрут и при этом не терять духа, а наоборот, умножать вдохновение. Подробности узнаем сейчас. На связи с нами Павел Раковский, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Действительно, этот путь каждый раз что-то новое абсолютно у нас открывает. А впервые мы вышли как раз на дорогу в Лавру в 2020 году. И для нас это было, ну, действительно открытие, потому что мы не знали то, что в России существует свой абсолютно потрясающий, облагороженный, промаркированный паломнический путь, который мы преодолели за 3 дня, прошли больше 120 километров и получили какие-то, ну, действительно невероятные эмоции. На этом мы не остановились, потому что мы узнали то, что существует Великий Русский Северный Путь, и дорога в Лавру является одним из этапов, получается, этого пути, и, соответственно, через год, уже в 2021 году, мы пошли дальше и уже прошли от Лавры до Ярославля, это уже было 283 километра. Там уже, ну, не так было все, конечно, облагорожено, потому что этот путь только прокладывается. Прокладывается он активистами, прокладывается волонтерами. И местами, конечно, где-то даже трека не было, где-то он был очень тяжелый, где-то мы шли по болотам, по грязи, по воде. Тогда мы, кстати, шли в 2021 году ровно 8 дней. И из 8 дней 5 дней шел просто сильнейший дождь. Вот там, знаете, мы про себя действительно очень много всего узнаем, когда действительно приходится себя каждый день преодолевать. Какие-то дни мы шли уже по 50, по 60 километров. И это было действительно уже не так просто, как в первом путешествии, но тем не менее также увлекательно, также захватывающе, также интересно. И надеюсь, то, что дальше у нас будет получаться продолжать двигаться в таком же темпе и быть такими же увлеченными в этом пути.
Вы говорите, маршрут промаркирован. Внимательный путешественник не заблудится и в целости сохранности в Лавру прибудет.
Абсолютно точно, потому что я читал новость, то, что, по-моему, в этом году как раз сделать, то, что даже в Москве уже все промаркировано, то есть прям с нулевого километра можно абсолютно спокойно выдвигаться, ориентироваться на такие синие стрелочки, которые вас обязательно приведут до пункта назначения. И они действительно как маяки, особенно в каком-то, когда уже сумерки или когда прям темнеет, и мы когда видели эту синюю стрелочку, мы всегда очень сильно радовались, потому что знали, что мы идем в верном направлении. При этом не нужно даже было доставать телефон, на котором у нас там тоже был трек в электронном виде. Стрелки наши будут таким аналоговым путеводителем на этом пути. Это действительно очень прям воодушевляет, когда видишь эти стрелки.
А где можно на ночлег останавливаться, Павел? Ну, понятно, что можно взять с собой палатку и расположиться в лесу, но это, наверное, такой экстремальный вариант для подготовленных путешественников, а среди паломников разные люди есть.
Тут сейчас все абсолютно по-разному, то есть в первый самый год, когда мы шли, мы останавливались именно в отелях, хотя еще есть такие места, где паломников оставляют, ну, как такой приют, можно сказать, где там за пожертвование, либо просто люди ради общения оставляют, ну, себя на ночлег гостей. А когда второй раз мы шли, мы уже такой были полуавтономной историей, мы взяли с собой огромный просто рюкзак, который весил 25 килограмм, а в нем была палатка, спальники, и тут мы уже 2 дня оставались в палатке, 1 день ночевали в отеле, чтобы зарядить там телефоны, все гаджеты, потому что мы любим вообще рассказывать про то, чем занимаемся. Если мы куда-то идем, то мы обязательно про это тоже публикуем какую-то информацию. И наши телефоны, камеры, все очень быстро заряжается, поэтому полностью автономной истории не получилось, хотя она тоже имеет место быть. Но тут, конечно, нужно быть действительно сильно подготовленными и готовыми там терпеть какие-то неудобства, ночевку под дождем, разбор лагеря, потом сбор лагеря. Вот как-то так.
В такие путешествия вы ходите вместе с вашей сестрой Анастасией Черепановой, собственно, руководителем благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Ну, Анастасия тоже девушка спортивная и подготовленная. Вы вообще атлет и бегун, да, вы в марафонах принимаете участие. А вот как бы вы охарактеризовали этот маршрут с точки зрения доступности для людей не очень подготовленных?
Я думаю, то, что какой-то кусок пути любой человек для себя сможет пройти, если у него будет желание. Опять же, если мы берем именно первый участок, который от Москвы до Сергиева Посада, там есть потрясающие маршруты выходного дня, когда можно просто выйти там с друзьями, с семьей, выбрать для себя небольшой кусочек и пройти его. Если кто-то хочет пройти весь путь, который от Москвы до Соловков, это, конечно, уже почти 2000 километров, и тут надо быть невероятно готовым и физически, и морально, потому что просто идти тяжело, но если мы еще как бы и морально к этому не готовы, то это становится тяжелее втройне. Поэтому любая многодневка, она, конечно, требует как физической, так и моральной подготовки. Как готовиться к этому? Ну, наверное, по экипировке просто должна быть комфортная обувь, комфортная одежда, в которую вам будет комфортно идти. Скажу честно, последний раз меня подвели вот самая банальная, элементарная вещь – это носки. Они были просто недостаточно спортивные, то есть это были чуть-чуть более чем бытовые носки, которые стерли мне все ноги, и плюс было очень много дождей, и поэтому попадала грязь, попадала вода, и все это очень сильно натирало. Если бы носки были действительно там для трекинговые, спортивные, там беговые, то гораздо бы все, наверное, было лучше, потому что на таких длительных путешествиях нет ничего хуже, чем стереть себе ноги. Ноги я себе стер примерно на третий день, а идти еще надо было еще 5 дней, поэтому последние 5 дней я очень сильно терпел.
Это вы сейчас говорите о том, как вы шли в Ярославль, Ярославль, следующий этап. А в этом году каким вы хотите руководствоваться маршрутом и какова конечная точка?
Мы, конечно же, не начинаем путь с самого начала, потому что мы бы, наверное, каждый год финишировали в Лавре, и на этом бы все заканчивалось. Поэтому мы разбили вообще весь путь на такие отрезочки, которые мы готовы проходить. В целом, весь северный, ну, Великий Русский Северный Путь можно там разделить на 40 этапов, это как вот на сайте написано. Мы прошли первые два наших похода, это 13 этапов, от Москвы до Ярославля это 13 этапов. В этом году мы пройдем еще 4 этапа, это от Ярославля и до Рыбинска.
И всякий раз, когда вы идете, вы подчеркиваете, что посвящаете свое путешествие фонду «Жизнь как чудо» и его подопечным, деткам с больной печенью, потому что таким образом тоже, размещая видео, размещая информацию о вашем путешествии, вы привлекаете внимание к вашим подопечным и тем сложнейшим вопросам, которые для них нужно решить вот, ну, буквально в короткие сроки.
Да, абсолютно точно. Для нас любое такое путешествие, преодоление себя, это не просто про путь, который мы решили пройти из точки А до точки Б. Это всегда про то, что мы пытаемся максимальному количеству людей донести вообще нашу миссию, то, чем мы занимаемся. Мы работаем в фонде «Жизнь как чудо». Настя – директор фонда, я занимаюсь как раз привлечением средств. И во время таких походов мы рассказываем то, что, ребята, мы сейчас преодолеваем себя ради того, чтобы у детей с заболеванием печени все было хорошо. И всегда нас можно поддержать по ссылке, которая у нас есть на нашем сайте. И так люди не только узнают про паломнические всякие путешествия, а в том числе и узнают про благотворительность. И мне кажется, то, что вот именно такие истории, когда мы преодолеваем себя, они очень гармонично вообще сочетаются с благотворительностью в целом.
Ну и из ваших видео при этом можно узнать множество самых разных деталей, потому что если человек, допустим, задумывается для себя о таком путешествии, может быть, там на следующий год или весной, или летом, хотя знаю, есть люди, которые даже зимой ходили, но это совсем такой экстремальный вариант, через сугробы. Вот если человек планирует такой маршрут, он в ваших видео может обнаружить для себя самые разные подсказки. А еще, насколько понимаю, есть сайт путей, и там тоже можно массу интересного обнаружить и спланировать путешествие.
Да, абсолютно точно. Причем я, когда в этом году уже начал смотреть, куда мы дальше двинемся, оказалось то, что там уже есть несколько сайтов, и везде есть разные треки, то есть каждый человек может себе скачать его на телефон и абсолютно по нему двигаться. Видео же мы там снимаем, наверное, больше даже для себя в том числе, чтобы просто у нас остались эти воспоминания, как мы прошли, преодолели себя. Ну, и это, конечно, в том числе огромная такая наша благодарность для тех людей, которые нас поддерживают, потому что пока мы идем, за нами следит большое количество людей, которые в том числе и делают пожертвования. И видео – это такая наша им благодарность, чтобы они посмотрели, что вообще мы проходили, как мы это все вместе преодолевали, потому что как раз вот про тот моральный аспект, про который я говорил, вот когда тебя за тобой следит и поддерживает огромное количество людей, нету вариантов отступить назад или сойти с дистанции, поэтому, ну, я для себя каждый раз решаю, что если мы вышли на этот путь, то я пройду абсолютно каждый метр и зафиксирую этот метр просто и для себя, и для своих друзей.
Я вам желаю прекрасного путешествия, паломничества. В этом году из Ярославля, получается, в Рыбинск. Дай Бог вам сил, и очень надеюсь, что благодаря вам многие люди откроют для себя эту удивительную возможность вот так своими ногами узнавать свою страну, и при этом еще, вот когда в этом есть такое измерение, связанное с благотворительностью, это вообще замечательно и очень здорово. Так что огромное вам спасибо за идею и за то, что вы делаете.
Алла, спасибо вам, что пригласили, было очень приятно с вами пообщаться.
Павел Раковский, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска YouTube-подкаста журнала «Фома», который называется «Что будем делать?». Вместе с протоиереем Александром Гавриловым и замечательными психологами мы разбираем самые разные вопросы, связанные с человеческими отношениями и вообще человеческой природой. Напомню, подкаст «Что будем делать» теперь выходит на специальном канале, который так и называется «Что будем делать». Найдите его в YouTube и обязательно подпишитесь. В новом выпуске подкаста мы с протоиереем Александром Гавриловым разбираем письмо нашей зрительницы, которая признается: «Чем больше смиряюсь, тем мне хуже». Почему так? Всегда ли мы верно понимаем, что такое смирение? Вроде бы постоянно теперь говорят, что смирение – это не невроз из серии «биться головой о стену, потому что я такое и сякое», а это адекватное понимание своих возможностей и понимание собственной меры. Активное действие там, где я могу что-то сделать, и доверие Богу там, где моих сил что-то сделать не хватает. Тем не менее, снова и снова понятие смирения трактуют как пассивную и страдательную позицию. Отсюда у людей куча проблем и вывихов в душе. Чем больше смиряюсь, тем мне хуже. Что будем делать? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале. Комментарий психолога Жанны Гавриловой.
Хотите хорошее упражнение, которое позволит вам и более глубоко понять, что такое истинное смирение, и изменить отношение к миру, чтобы почувствовать радость? Просто начинайте писать благодарности себе, людям, с которыми вы встретились сегодня, и Богу. Вы можете писать вечером, подводя итоги дня, а можно прямо в моменте. Вот иногда идешь по улице и думаешь: какая сегодня чудесная погода, дождь не пошел, я могу пройтись пешком, слава Богу, такой чудесный день. Это мелочи, но с этих мелочей начинается выстраивание вот этого, ну, повторяюсь, может, истинного смирения в том, что ты чувствуешь: я часть этого мира, и мне в этом мире есть место, и мне достаточно места в этом мире, да, то есть у меня есть своя мера. Ты начинаешь по-другому относиться, какие бы обстоятельства ни были. Потому что истинное смирение, когда у тебя в душе мир, что бы вокруг ни происходило. И вот вернуть себе этот мир, опять же, начинаем с себя, начинаем с того, что замечаем, а что хорошее у меня уже есть. Ты проснулся утром, не знаю, ты подходишь к зеркалу, и ты видишь себя вот такой, какой ты есть. Где-то там, может, не выспавшийся, где-то там чего-то не так. Подправил, смирился с тем, что ты такой есть, порадовался себе, что ты такой есть, и пошел в мир. И дальше понял, что, например, можно подстричься, можно как-то подкорректировать фигуру, можно еще что-то сделать, в любом случае совершить активные действия по изменению себя, того, что происходит, да, насколько это возможно. Вот в этом и есть смирение. Я делаю действия, но я доверяю миру, Богу, как будет, так будет. Но действия по отношению к себе я делаю сам.
Это был фрагмент подкаста «Что будем делать?» журнала «Фома», который, напомню, теперь выходит на собственном канале, а канал так и называется «Что будем делать?». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение Август Чайковского на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».